Перед домиком было полно народу. В зеленоватом свете зари мерцал снег. На снегу, сбившись в кучу, жалкие, голые, стояли, опустив головы, два десятка бывших освобожденных. Вокруг них, опираясь на копья, расставив ноги, стояли стражники в шубах. На крыльце возвышался носитель отличного меча. Отличный меч он держал перед собой и, повернув оттопыренное ухо к мечу, водил по острию большим пальцем. Потом он заметил снижающийся глайдер и замер, раскрыв черную пасть. Вадим посадил глайдер прямо перед крыльцом. Он распахнул фонарь и крикнул: «КРМС Ренатому! Татиматане корису!» Он выбрался из-за руля, сгреб носителя копья из рода холмов в охапку и поставил его на ступеньки крыльца. Начальник опустил меч и с отчетливым хрустом захлопнул рот. Хайра согнулся и мелкими шажками проворно подбежал к нему.
— Почему ты еще не убит? — изумленно спросил его начальник.
Хайра, сложив руки перед грудью, быстро и босовито заворковал:
«Случилось, что должно было случиться. Я рассказал им о величии и мощи великого и могучего утеса, сверкающего боя с одной ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, и они в страхе пустили воду. Они накормили меня вкусной пищей и говорили со мной, как покорные, и они явились сюда, чтобы склониться перед тобой».
Копейщики почтительно сплотились у крыльца. Только два десятка голых стояли на месте, покорно ожидая своей участи. Начальник важно и медлительно вложил меч в ножны. Он больше не смотрел на глайдер. Он принялся равнодушно и неторопливо расспрашивать Хайру. «Где они живут?»
«У них большой дом на равнине, очень теплый».
«Где они взяли эту машину?»
«Не знаю, наверное, на дороге».
«Ты должен был сказать им, что все небо и вся земля принадлежат великому и могучему утесу».
«Я сказал им, но их обувь и одна куртка и блестящий ящик принадлежат мне. Не забудь этого потом, светлый и сильный».
«Ты дурак!» — сказал начальник презрительно. «Все принадлежит великому и могучему утесу, а ты получишь то, что тебе достанется. Где послание?»
«Они отобрали», — разочарованно сказал Хайра.
«Ты дурак еще раз! Это будет стоить тебе кожи!» Хайра увял. Начальник посмотрел куда-то в пространство между Вадимом и Антоном и произнес: «Пусть они покажут свою обувь!» Саул зарычал и полез к борту.
«Тихо, тихо!» — сказал Антон.
Начальник меланхолически высморкался на крыльцо.
«А какую еду ел ты?» — спросил он.
«Варенье. Это не совсем варенье, но оно сладкое и радует язык».
Начальник слегка оживился. «А у них много этого варенья?»
«Очень много!» — с энтузиазмом вскричал Хайра. «Но не приказывай бить меня!»
«Я решил», — сказал начальник. «Пусть они отправляются домой и принесут к моим ногам все варенье и всю другую еду. У них нет угля?»
Хайра вопросительно посмотрел на Антона. Антон резко сказал: «Потребуй у него свободы этим преступникам».
«Что он говорит?» — спросил начальник.
«Он просит, чтобы ты не убивал этих преступников».
«А как ты понимаешь его речь?» Хайра указал обеими руками на рожки мнемокристаллов у себя на висках.
«Если приставить это к голове, то ты слышишь чужую речь, а понимаешь ее как свою».
«Дай сюда», — потребовал начальник. «Это тоже принадлежит великому и могучему утесу».
Он отобрал у Хайры мнемокристаллы и после нескольких неудачных попыток пристроил их у себя на лбу. Антон сейчас же сказал: «Немедленно отпусти этих людей, заслуживших свободу». Начальник с удивлением посмотрел на него.
«Ты не можешь говорить так», — сказал он. «Я прощаю тебя, потому что ты низкий и не знаешь слов. Ступай и принеси также письмо и чертеж».
Он повернулся к копейщикам, которые почтительно ему внимали, и заорал:
«Ну, что вы тут стали, труполюбы? Нечего вам обнюхивать их штаны. Штаны всех людей, кто разговаривает со мной, воняют одинаково. За работу! Гоните эту падаль в котлован! Гей-гей!»